Гастон де Эрель. Маргарита и Леон. Пламя среди звезд. Глава первая. Последний день на земле. Я никогда не думала, что мой последний день на земле начнется с того, что я буду плакать над старой книгой. Это была гордость и предубеждение. Пятая копия, которую я читала в этом году. Бумажная. Настоящая. С запахом пыли и времени. С потрепанными уголками и пятном отчая на 87-й странице. Такие книги теперь редкость. В 2157 году их называют артефактами эмоциональной эпохи. Как будто чувствовать это что-то древнее, как глиняные таблички или письма на пергаменте. Я сидела в тихом углу архивной библиотеки сектора 7, под старым куполом, сквозь который еще можно было увидеть настоящие облака. Ни голограммы, ни проекции, а живые, белые, медленные. За окном шумел город. Стекло, металл, дроны, голоса ИИ, объявляющие расписание маглевов. А внутри тишина, запах бумаги и мое тихое всхлипывание. «Опять Элизабет Беннет?» — раздался мягкий голос за спиной. Я вздрогнула и поспешно вытерла слезу. «Миссис Клэр, я просто перечитываю». Она улыбнулась. Ей было за 70, но она до сих пор носила настоящие очки. Ни импланты, ни линзы, а те самые, в круглой оправе. Говорила, что так видит душу текста. «Ты единственная, кто еще плачет над книгами, Марго. Остальные сканируют, анализируют, загружают в нейросети. А ты? Ты живешь их». Я не ответила, просто закрыла книгу и провела пальцем по корешку. Мне было 24. Я работала здесь с 18, помощником архивариуса. Моя должность значилась как хранитель эмоционального наследия. Звучит красиво. На деле я перебирала старые тома, искала утерянные главы, иногда читала вслух одиноким старикам, которые еще помнили, как пахнут чернила. Я не жаловалась. Мне нравилось. Здесь было тихо, безопасно, предсказуемо. Но в тот день все изменилось. В 14:37 по земному времени в библиотеку ворвался дрон с красной полосой, знак срочного правительственного оповещения. Он завис над центральным столом и произнес: «Маргарита Валерьевна Соловьева, код доступа Альфа-7 Тау. Немедленно явитесь в транспортный узел сектора 7. Ваше присутствие требуется для выполнения межгалактической миссии. Отказ невозможен». Я замерла. «Что?» — выдохнула я. Миссис Клэр подошла ближе, нахмурившись. «Это ошибка. Марго не в списках. Она не пилот, не инженер, не лингвист. Она...» «Я архивариус», — прошептала я. «Я книги читаю». Дрон повторил сообщение. Трижды. Потом завис надо мной, как хищник, ждущий добычу. «Я не могу», — начала я. «Ты обязана», — тихо сказала миссис Клэр. «Это не приглашение, это приказ от Центрального комитета колонизации. Если ты не пойдешь, тебя заберут силой». Я почувствовала, как подкашиваются ноги. «Но почему я? Я никому не нужна. Я никто». «Ты носитель эмоционального кода», — сказал дрон. «Это указано в вашем профиле. Вы редкий тип, класс эхо, способны воспринимать и интерпретировать архаичные текстовые структуры с высоким уровнем эмпатии. Ваша кандидатура одобрена лично капитаном Орфея». «Капитаном Орфея?» — переспросила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Орфей не просто корабль, это легенда. Последний из звездных певцов. Классы межгалактических судов способных прыгать сквозь пространство-время без ограничений. Говорят, он возвращается только раз в 10 лет, и только для особо важных миссий. Последний рейс Орфея должен был стать прощальным перед тем, как Землю официально закроют для межзвездных перелетов. Навсегда. «Почему я?» — снова спросила я, уже почти плача.
«Причины не разглашаются», — ответил дрон. «Вам дается 47 минут на сборы. Транспорт ждет у выхода».
Я посмотрела на миссис Клэр. Она молча обняла меня. «Иди, Марго. Ты всегда мечтала увидеть звезды. Просто не думала, что так скоро».
«Я боюсь».
«Я знаю. Но иногда страх — это начало чего-то прекрасного». Я не взяла с собой почти ничего. Только маленький чемоданчик, смену белья, зубную щетку и ту самую книгу «Гордость и предубеждение». И кулон, серебряный, с маленьким синим камешком. Подарок мамы. Она умерла, когда мне было 10. Говорила, что этот камень — кусочек неба. Теперь я везу его с собой в последнее путешествие с землей. Транспорт оказался маленьким, черным, без окон. Я сидела, прижав книгу к груди, и дрожала. Мы летели молча. Город остался внизу. Огромный, холодный, бездушный. Я никогда не любила его. Но сейчас... Сейчас мне было страшно отпускать его. Мы приземлились на крыше космического порта «Атлас». Там уже ждала группа людей в черной форме с эмблемой Орфея на груди, серебряная лира на фоне звездного вихря. Они молча взяли меня в окружение и повели по коридору. «Ваше имя?» — спросил один из них, высокий, с лицом как у статуи. «Маргарита Соловьева». «Код?» «Альфа-7 Тау». Он кивнул, провел ладонью по сканеру, и перед нами открылась массивная дверь. За ней был корабль. Не просто корабль. Это было произведение искусства. Орфей стоял в ангаре, как живое существо. Изящный, темно-синий, с плавными линиями, будто вырезанный из ночного неба. Его корпус переливался, как шелк. На борту не было грубых швов, острых углов. Все было мягкое, текучее, почти органичное, как будто он не построен, а выращен. «Он красив», — прошептала я. «Он опасен», — ответил охранник. «И не для слабых». Меня провели по трапу. Внутри тишина и запах. Ни металла, ни пластика. Запах дерева и чего-то цветочного. Неужели на корабле есть живые растения?
«Ваша каюта — сектор Гамма, палуба 3, комната 14. Вам дадут инструкции после старта. Пока оставайтесь там. Не разговаривайте с экипажем, не трогайте ничего без разрешения».
«А капитан?» — не удержалась я. Охранник остановился, посмотрел на меня, впервые с чем-то похожим на жалость. «Капитан Леонид Вольский. Зовут Леон. Он не любит лишних слов и не терпит непослушания. Если он скажет «прыгай», вы прыгаете, даже если под вами вакуум». Я кивнула, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Я поняла. Каюта оказалась маленькой, но уютной. Кровать, стол, шкаф, экран с расписанием и окно, настоящее, с видом на землю. Я подошла, прижалась лбом к стеклу. Внизу огни города, реки света, мой дом, моя библиотека, миссис Клэр, все, что я знала. «Прощай», — прошептала я. В 18:00 по корабельному времени раздался голос по громкой связи. Низкий, бархатный, с металлом внутри. Голос, от которого у меня сразу перехватило дыхание.
«Внимание! Старт через 15 минут. Всем занять места согласно инструкции. Экипаж на посты. Пассажиры пристегнутся. Это ваш последний шанс выйти. Через 15 минут возврата не будет».
Я не двинулась с места. Я смотрела в окно. И вдруг дверь каюты открылась. Я обернулась и увидела его. Он стоял в дверях, высокий, широкоплечий, в черной форме капитана с серебряными нашивками. Его лицо — резкие скулы, прямой нос, губы, сжатые в тонкую линию. Волосы темные, чуть вьющиеся до плеч. Глаза — о, эти глаза — серые, как сталь, как лед, как звезды в пустоте. Он смотрел на меня без эмоций, как на предмет, как на ошибку.
«Маргарита Соловьева?» — спросил он.
Голос тот самый, тот, что звучал по громкой связи, только теперь ближе, личнее, опаснее.
«Да», — выдохнула я.
«Почему вы здесь?»
«Я не знаю. Меня вызвали. Дрон».
«Я знаю про дрон. Я спрашиваю, почему вы? Вы не в списках экипажа. Вы не проходили отбор. Вы архивариус. Зачем вам Орфей?»
Я опустила глаза. Я сама не понимаю. Он сделал шаг вперед. Я почувствовала запах. Древесный, мускус. И что-то острое, как озон перед грозой. «Вы ошибка», — сказал он тихо. «Кто-то ввел ваш код в систему. Кто-то, кто думает, что эмоции важнее логики. Но на моем корабле правит не сердце, правит разум и дисциплина».
«Я могу уйти», — прошептала я. «Если вы скажете».
Он посмотрел на меня. Долго, пронзительно. Как будто читал мои мысли, мои страхи, мои мечты.
«Поздно», — сказал он. «Старт через 8 минут. Если вы выйдете сейчас, вас арестуют за саботаж. Если останетесь, будете подчиняться мне. Без вопросов, без слез, без книг».
Он кивнул на гордость и предубеждение, лежащую на столе. «Особенно без книг».
«Но это моя работа».
«Здесь ваша работа — выжить и не мешать».
Он развернулся, чтобы уйти. Я не знаю, что на меня нашло. Может, отчаяние, может, глупая надежда. Я шагнула вперед. «Капитан!» Он остановился, не обернулся. «Почему вы взяли меня, если я ошибка?» Он медленно повернулся. Его взгляд прожег меня насквозь.
«Потому что иногда ошибки становятся судьбой».
И вышел. Я осталась одна. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я подошла к окну. Как раз в этот момент загудели двигатели. Корабль дрогнул. Земля поплыла вниз. Мы взлетали. Я смотрела, как мой мир уменьшается. Сначала город, потом континент, потом шар, потом точка, потом исчез. Слезы текли сами, я не сдерживала их. «Прощай, земля», — прошептала я. «Я не знаю, зачем я здесь, но, кажется, теперь у меня нет пути назад». В этот момент дверь снова открылась. Я обернулась, думала, он вернулся, но это был робот-проводник.
«Мисс Соловьева, вас просят явиться в рубку наблюдения. Капитан хочет, чтобы вы видели, как умирает земля».
Я похолодела. «Что?»
«Последний этап старта — переход в гиперпространство. Земля исчезнет из видимого спектра навсегда. Для всех, кто на борту, это прощальный ритуал».
Я пошла за ним, как во сне. Рубка была огромной. Стеклянный купол, в котором мерцали звезды. Экипаж — молчаливые тени у пультов. И он посреди всего, как царь, Леон. Он не смотрел на меня, смотрел вперед, на землю, которая уже была не шаром, а пятном света. «Подойдите», — сказал он, не оборачиваясь. Я встала рядом, так близко, что чувствовала тепло его тела. «Смотрите», — приказал он. Я смотрела. Земля медленно гасла, как свеча на ветру, как воспоминание. «Почему навсегда?» — спросила я, дрожа.
«Потому что после прыжка пространство изменится. Земля станет запретной координатой. Никто не сможет вернуться. Никогда».
«Но почему?» Он, наконец, посмотрел на меня. В его глазах не жестокость, не холод, а боль. Глубокая, древняя. «Потому что иногда, чтобы спасти что-то, нужно от этого уйти. Навсегда».
Он поднял руку, дал команду. «Активировать прыжок. Курс NGC-7749. Максимальная скорость».
Экипаж застыл. Я сжала кулаки. «Прощай», — прошептала я земле. В этот момент все вокруг вспыхнуло. Синим, белым, золотым. Звезды вытянулись в нити. Время замедлилось. Я почувствовала, как тело становится невесомым, как будто я растворяюсь. И в этот момент его рука сжала мою. Крепко, надежно, как якорь. Я посмотрела на него. Он смотрел вперед, но его пальцы не отпускали. «Держись», — сказал он тихо, — «только для меня. Первый прыжок самый страшный, но ты справишься, потому что ты не просто Архивариус, ты Маргарита, и ты здесь не случайно». Я не понимала, что он имеет в виду, но его рука грела, его голос успокаивал. Мы исчезли в вихре света, земля осталась позади, а впереди была тьма, и звезды, и он, мой капитан, моя гибель, моя надежда.
Глава вторая. Правила Орфея. Я проснулась от того, что кто-то стучал в дверь. Три коротких резких удара, как приказ. «Вставайте, мисс Соловьева, у вас 5 минут до инструктажа». Голос механический, робот-помощник. Я села на кровати, оглядываясь. Каюта та же, тесная, уютная, с окном, за которым теперь не было земли. Только звезды, бесконечные, холодные, прекрасные. Я потянулась к тумбочке, там лежала моя книга «Гордость и предубеждение». Я прижала ее к груди, как талисман, как кусочек дома. 5 минут, — повторил робот снаружи. Я вскочила, умывалась наспех, натянула выданную форму, серую, простую, без украшений. На груди бирка М. Соловьева, архивный сектор, допуск гамма-3. Как будто я не человек, а оборудование. Когда я вышла в коридор, меня уже ждал робот. Такой же, как вчера, без лица, без эмоций. «Следуйте за мной». Я шла за ним, оглядываясь. Коридоры Орфея были странными. Не как на обычных кораблях, с голыми стенами и трубами. Здесь все было мягкое. Стены будто из теплого камня, с прожилками, как в мраморе. Пол чуть пружинищий, как живой. В углах растения. Настоящие, зеленые, с каплями росы. «Это живые?» — спросила я.
«Да», — ответил робот. «Системы биофильтрации и эстетики. Капитан считает, что зелень снижает уровень стресса».
«Капитан». Слово прозвучало, как удар сердца.
Мы пришли в небольшой зал, круглый, с креслами по кругу.